Павел Корнев, 06-92, 16.06.1992 год. Утро. Дембель и похмелье – близнецы-братья. И если дембель неизбежен, как крах мирового империализма, то насчет похмелья сомневаться и вовсе глупо. Будет оно? Непременно будет. Дело ведь даже не столько в окончании срочной службы и желании это знаменательное событие отметить, сколько в отсутствии каких-либо причин сохранять трезвость и дальше. Долгих 2 года ты был одним из бойцов великой и непобедимой, и над тобой давлел устав, а за моральным обликом следили отцы-командиры. И вот уже гражданский человек. Работу еще не нашел, и пока что, или уже, нет девушки. Зато рядом друзья, и шуршит в кармане жиденькая стопочка деревянных, которые надо поскорее потратить, пока они не обесценились в конец. А значит что? Все верно, опять нет повода не выпить. Но мы с Герой и выпили. Набрались изрядно, при этом, по счастью, обошлось без последствий. Как вернулся домой, я не помнил, но дошел. И это главное. Мог бы и в трезвяк загреметь. Только вот похмелье. Кое-как разлепив глаза, я перевернулся на бок, полежал так немного, затем уселся на диване. В голове колыхнулся студень из боли и перемолотых мозгов, но зато на костяшках не обнаружилось свежих ссадин, а значит, и в самом деле обошлось без приключений. По нынешним беспредельным временам исключительное везение. Хотя у нас и при застое выхватить по пьяному делу было проще простого. Как был, в семейных трусах я ушел в ванную комнату. Первым делом до упора выкрутил кран холодной воды, напился и умылся. Затем немного поколебался, но все же принял контрастный душ. Решение оказалось верным на все 100. Дурная маята прошла, отступила похмельная депрессия и даже чуть меньше стала болеть голова. Но это не точно. «Зубс!» – проворчал я, отфыркиваясь. После растерся вафельным полотенцем и, шлепая босыми ступнями по линолеуму, вернулся к себе, где на паркетный пол был постелен двуцветный палас с геометрическими узорами. Там натянул спортивные штаны и отправился на поиски цитрамона. В большой комнате черно-белый телевизор что-то негромко бормотал о государственной программе приватизации, но дяди там не было. В трениках и тельняшке он курил на кухне у распахнутого окна. «Здоров!» – пробурчал я. «Цитрамоном не богат?» Дядя Петя затянулся, после вдавил Беломорину в пепельницу кослинского литья, выдал на улицу струю вонючего сизого дыма и подсказал.
«На холодильнике глянь!»
Я достал картонную обувную коробку, забитую пузырьками, бумажными и чистыми упаковками таблеток, отыскал цитрамон и закинул в рот слегка коричневатый кругляш. После склонился к кухонному крану, глотнул воды, вытер губы тыльной стороной ладони и посмотрел на отрывной календарь на стене. Но тот неожиданности не преподнес. 16 июня, вторник. Дядя Петя, не старый еще военный пенсионер, высокий и сутулый, с порыжившими от папиросного дыма усами, глянул на мою похмельную физиономию и щелкнул желтым от никотина ногтем по бутылке портвейна 3 семерки, уже ополовиненной.
«Подлечишься?»
Я судорожно сглотнул и помотал головой. «Не!»
«И правильно!»
— одобрил это решение дядя Петя и набулькал себе еще полстакана.
«Ты свое вчера выпил. На рогах приполз, чуть все косяки не пошибал».
«Не помню».
«Хоть не рояль из польских опилок брали?»
Я наморщил лоб и пробормотал. «Этого, как его, Гера пару бутылок притащил». Закрыл ладонью правую сторону лица, и дядя Петя предположил.
«Распутина, что ли?»
«Да не», — отмахнулся я. «Терминатора».
«Что за зверь?»
«Из фильма это, киборг-убийца». Дядька покачал головой, пробормотал что-то о падении нравов и приложился к стакану с портвейном. После крякнул и спросил.
«Гера, это который Буньков, одноклассник твой бывший? В 122-м доме живет».
«Он».
«Тьфу ты!»
Расстроился дядя Петя и вытянул из лежавшей на столе пачки новую папиросу.
«Свяжешься с ним, проблем не оберешься».
Я присел на шаткий табурет и недоверчиво хмыкнул.
«С чего бы это?» «А ракетирон»,
— выдал дядька.
Шестеркой в бригаде Хиля бегал. От спекулянтов крышевали и с пары блошиных рынков дань собирали».
«Гера мне ни о чем таком не говорил, так что я полюбопытствовал. Бегал, а сейчас что?»
«Хиль валютных жучков решил подоить. Да селенок не рассчитал, подавился. С грузинами схлестнулся. А те и сами не мальчики для битья, и ментов купленных подтянули. Кого-то из людей Хиля закопали, кого-то посадили. Сам он в федеральном розыске сейчас».
«А Гера?»
«Говорю же, шестерка. Ребра ему поломали в самом начале. Так он все веселье в больнице и пропустил. После о нем уже и не вспомнил никто».
Я покрутил головой, осмысливая услышанное, и спросил. «Дядь Петь, ты откуда все это знаешь?»
«Никифоров, участковый наш, просвещает о жизни на районе. Мы с ним по субботам в баню ходим. Так что с Герой не хороводься, а то он всегда тобой вертел, как хотел. Вечно хвостиком за ним бегал».
«Да ладно, блин, за кого ты меня держишь? Вот прямо в бандиты пойду». Дядя Петя чиркнул спичкой о боковину коробка, прикурил и снова перебрался на подоконник, только на этот раз еще и со стаканом.
«И пойдешь, почему нет?» —
пыхнул он сизым дымом.
«Времена дурные настали. Это раньше только блатные со своими понятиями были. Сейчас каждый норовит кусок послаще урвать. Афганцы, спортсмены, продажные менты, кавказцы. Ха, да что там говорить? Мальчики мечтают стать не космонавтами, а бандитами. Девочки не балеринами, а валютными проститутками. И это не я придумал, это в новостях результаты соцопроса озвучили».
Дядя Петя потер лоб и усмехнулся.
«Но проститутка, это ладно. В конце концов, лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор».
Я в сердцах матернулся. «Товарищ капитан второго ранга, у вас на флоте ефрейторов нет. Откуда эти сухопутные приколы?»
«Правда, глаза колет», —
хохотнул дядя Петя.
«Ничего, ничего, демобилизовался ефрейтором, терпи. И с Герой не якшайся, он тебя плохому научит».
«Да не собирайся я в бандиты, что за дичь?»
«И чем займешься? К родителям в колхоз поедешь, коровам хвосты крутить?»
«В универ поступлю, наочное».
«Ну ты деловой, а кормить тебя кто будет? На стипендию не проживешь. Лучше на завод устройся, учиться и на заочном можно».
«А на заводе меня кто кормить будет? У Геры батя то ли с марта, то ли с апреля без зарплаты сидит. А у Андрюхи Фролова родители на тракторном вообще в неоплачиваемый отпуск отправили. Они на дачу перебрались. Картошку и помидоры растят».
«Есть такое дело?»
– нехотя признал дядька.
«Хорошо тем, у кого пенсионеры в семье есть. Пенсию хоть как-то выдают. А так и зубы на полку положить недолго. И я тебе так скажу, дальше только хуже будет. Вчера Гайдара премьером утвердили. А ты его видел? Слышал, какую ересь он несет? Идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, не способных противостоять этим преобразованиям, дело естественное. Сволочь перековавшаяся. У самого ряха скоро треснет, непонятно, как еще в телевизор вмещается. Хлебнем мы с ним лихо, полной ложкой хлебнем».
В коридоре задребезжал телефон. Я вышел из кухни, снял с прикрученного к стене аппарата трубку и сказал: «Алло?
Серый, ты как, живой?»
Послышался голос Геры. «Почти», вздохнул я. «Может, по пиву?»
«Сейчас подойду, решим».
«Тару брать?» — спросил я, глянув на трехлитровую банку с наброшенной на нее авоськой.
«Решим, тут дельце небольшое нарисовалось. Надо кое с кем перетереть, а дальше уже видно будет».
«Давай, короче». Я пустил трубку на рычажки и на кухню к дядькиному ворчанию уже возвращаться не стал. Пошел в комнату одеваться. Увы, без валяния на земле вчера дело все же не обошлось. Рубашка и брюки оказались перепачканы в пыли. Пришлось рыться в ящиках в поисках сменной одежды. Небо сегодня затянули тучки, а верхушки деревьев раскачивал ветер. Так что свой выбор я остановил на темно-синих штанах свободного кроя с широким красным лампасом и олимпийке, которую натянул прямо на голое тело. Тугая резинка штанов непривычно сильно сдавила в поясе, не пришлось даже подтягивать завязки. А вот вьетнамские кроссовки, пошитые не из кожзама, а вроде как даже из натуральной свиной кожи, сидели на ногах после кирзачей будто влитые. Наскоро рассовав по карманам ключи и мелочь, я предупредил дядю: «Пойду прошвырнусь», и захлопнул за собой лязгнувшую английским замком дверь.